Мы продолжаем серию проповедей. Серия, которая называется «Фокус на Христе. Найди свой стиль благовестия». И мы в предыдущие недели видели, как Иисус встречается с разными людьми. И насколько подход Его индивидуален, очень такой тонок. Сегодня мы прочтем текст, который расскажет нам о двух противоположностях. Текст об одной женщине, которую я бы назвал «Нежданное гостье». Это 7 глава Евангелия от Луки. Я буду читать с 36 стиха. Пожалуйста, присоединяйтесь. 7 глава Евангелия от Луки, с 36 стиха. «Один фарисей просил Иисуса прийти к нему на обед. Иисус пришел в дом фарисея и возлег на ложе за обеденным столом. И вот женщина, известная в городе как грешница, узнав, что Иисус на обеде у фарисея, пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом. И, стоя сзади у его ног, плакала, и слезы лились ему на ноги. А она своими волосами вытирала их, целовала его ноги и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая к нему прикасается, ведь она грешница. Но Иисус сказал ему: Симон, я хочу тебе кое-что сказать. Говори, учитель, ответил тот. У одного кредитора было два должника. Один должен был 500 серебряных монет, а другой 50. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так кто же из них будет любить его больше? Полагаю, что тот, кому он больше простил, ответил Симон. Ты правильно решил. И, повернувшись к женщине, сказал Симону: видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги. А она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами вытерла. Ты не встретил меня поцелуем, а она с тех пор, как я здесь, не перестает целовать мне ноги. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. Я скажу тебе, почему. Ей прощено много грехов, потому что она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало любит. И сказал ей Иисус: прощены твои грехи. Остальные гости подумали про себя: кто он такой, что даже грехи прощает? Но Иисус сказал женщине: тебя спасла твоя вера. Ступай с миром. Для того, чтобы в полной мере ощутить всю силу и глубину мысли евангелиста Луки, нам нужно подняться чуть вверх по тексту, вернуться к 29 и 30 стиху этой же 7 главы. Посмотрите. «Весь народ, слушавший Иоанна Крестителя, признал правым замысел Божий и пришел к Иоанну принять крещение, даже сборщики податей. А фарисеи и учителя закона отвергли волю Бога и отказались креститься у Иоанна». Этот текст, как мы скоро убедимся, важен для лучшего понимания того, что происходит в доме Симона. Вот именно этот текст, который я только что прочел, 29-30 стихи. Лука живописно рисует нам с вами картину встречи Христа вот с этими двумя противоположностями. Вышеупомянутый фарисей и женщина, которую в народе все знали как грешницу. Этот рассказ, в дополнение, конечно, к другим многим евангельским повествованиям, очень ярко показывает вообще, как Христос относился к грешникам. Это очень показательно, потому что мы можем увидеть вот эту вот модель, как Иисус взаимодействует с ними, с грешниками. Теми профессиональными грешниками, коими, кстати, являлись в том числе и сборщики податей. И вот эти профессиональные грешники, которые услышали, что говорил Иоанн, они поняли всю серьезность своего положения, понимаете? Они поняли всю слабость и невозможность спасения какими-то своими особенно праведными делами, своими собственными усилиями. И они пришли в знак осознания своей немощи, пришли к Иоанну для того, чтобы принять крещение в знак своего раскаяния, в знак своей полной духовной нищеты. Но не все ответили точно так же на Иоаннов призыв. Была другая категория людей, профессиональные праведники. Это другого сорта люди, это другая категория. Это благочестивые, набожные люди того времени. Что они сделали? Профессиональные праведники. Они отвергли волю Божию о себе. Они отвергли волю Божию о себе, они просто не пришли креститься, потому что они посчитали, что у них все в полном порядке. Вся жизнь их великолепна. Они отлично упакованы, как сегодня бы сказали бы молодые люди. Они все в шоколаде. Зачем все это им нужно, в конце концов? И вот этот эпизод в доме фарисея – иллюстрация того, как грешники приняли весть, как они приняли Божье прощение, как они преисполнены, знаете, какой-то безумной, крайней благодарностью, потому что лить слезы на чужие ноги, каким-то маслом их мазать, волосами собственной головы растирать – это какое-то безумное проявление крайней благодарности. Это не со всеми случается. В то время как у праведников – ни любви, ни благодарности. Холодный расчет, стальной прищур. Некто весьма очень метко заметил, верно заметил, если Бог не может заставить ценить Христа религиозных вождей, то это сделает блудница. Если Бог не может заставить религиозных вождей, профессиональных праведников ценить Иисуса, Он сделает это другим способом. Итак, действие происходит за обедом в доме фарисея, которого зовут Симон. Не очень понятны мотивы приглашения Христа. Вряд ли он был без ума от нового учителя иудейского. Скорее всего, это было либо тщеславие, потому что Иисус уже набирал обороты, набирал популярность. И знаете, да, ну приятно же, например, если бы ваш дом посетил Никита Михалков. О, ну, например, да? Отстой, кричит Гриша. У Гриши другие герои, другие кумиры. Я просто не могу их называть вслух. Нам же приятно, да, когда в наш дом приходят известные люди. Просто они не приходят, а так было бы приятно. Ну, в мой дом приходит Юрий Пожидаев. Так вот, либо тщеславие, либо, может быть, враждебность, потому что фарисеи любили Иисуса подловить на слове. Так или иначе, маленькая ремарка. Дом состоятельного человека, коим Симон, безусловно, являлся, он строился в те времена в виде квадрата, и со всех сторон, вот как бы во дворе, было пространство свободное, там обычно был сад, фонтан. И в теплое время года, а в Израиле, по-моему, там всегда в теплое время года, люди собирались для того, чтобы кушать и общаться. И это было открытое пространство для того, чтобы туда приходили разные люди, разные гости, разного сословия. Когда приходил раввин-учитель, то есть это была открытая площадка, ты можешь прийти и просто слушать премудрость учителя. Наверное, именно этим объясняется присутствие там вот этой женщины. Конечно, никто ей специального приглашения на открытки не посылал. Никто не звонил ей, никто не посылал ей смс, чтобы она пришла туда. Она просто знала, что Иисус там. Она не была приглашена туда по понятным причинам ее образа жизни, ну и к тому же восточные пиры, это чаще всего были мужскими пирами, женщинам там делать было нечего, наверное, они только готовили и уходили. Так вот, придя туда, обратите внимание, что женщина нарушила все правила приличия. Все правила приличия. Она пришла на чужой праздник. Как у нас говорят в народе, незваный гость. И хуже всех незваных гостей. Спасибо, Эль, за самокритичность. А вдруг еще есть сейчас в общине татары, которые обиделись? Не обижайтесь на эльфа. Он ребенок. Так вот, женщина нарушила все правила. И, знаете, я думаю, что поступок на самом деле требовал либо какого-то вот просто хамства такого человеческого, да, либо большого мужества. Потому что очевидно из текста, что женщина страдала, женщина была в отчаянии. Она была в крайнем отчаянии. Она искала чего-то другого. Она искала освобождение для своей души. Она искала прощение, она искала облегчение. Я хочу спросить сегодня себя, хочу спросить тебя, вас. Чего ты ищешь? Пожалуйста, остановись на мгновение от разговоров, от шуршания пакетами. Чего ты ищешь? Зачем ты сегодня здесь? Зачем ты пришел в церковь? Зачем ты пришел в это собрание? Я понимаю, возможно, привычка. Ну просто в воскресенье, знаете, как рефлекс у собаки Павловой. Павлова. Раз там где-то, воскресенье, будильник, надо ехать. Куда? Ну, как бы дорогу уже закрытыми глазами находим. Я не знаю, может быть, классно провести время с друзьями за дынькой. Так, сейчас потерпеть еще часик. И начнется все основное. Может быть, подруга какая-то здесь? Симпатичная. Или дружок? Золотой рожок. Приедешь так, и приятно вроде как. Себя показал, других посмотрел. По некоторым вашим улыбкам я понимаю, что я попал в точку. В чем или в ком твоя нужда? В чем ты нуждаешься? Чего ты ищешь? Зачем ты приехал сюда? Нежданные гости. Знаете, она не претендовала на исключительную роль. Она слишком хорошо знает себя и свою жизнь. Слишком хорошо. И она отдает себе отчет в том, что она грешница, и в том, что спасение ей заказано. Некоторые комментаторы библейские предполагают, что все дело происходит в субботу, за субботним обедом. И этим может объясняться тот факт, что уличная женщина могла узнать об этом званом обеде, потому что она была, женщины тоже допускались в синагогу, там только в отдельное место. И, возможно, она слышала Иисуса, она слышала, как какой-то новый раввин проповедует весть о прощении. Знаете, бывает как, да? Когда мы слушаем проповедь, чье-то слово по радио, телевидению, на сайте, здесь, вживую. Что-то бывает, Бог переворачивает в нашем сознании, и мы готовы меняться, мы готовы куда-то идти, может быть, даже за каким-то конкретным человеком, который вот на данный момент является вот этой вот, да, несет эту истину с собой, несет эту истину в себе. Она услышала Христа в синагоге, она поняла, что она не может расстаться с этим человеком здесь сейчас. Он ей нужен. И она готова идти с ним, помните, как в песне мы поем, до края земли, куда ни позовешь. Потому что прощение, о котором она слышит в синагоге, это то, в чем она реально нуждается. Потому что это ей нужно больше всего. Ей все равно, что она грешница, что она уличная женщина. Ей все равно, какая у нее репутация. Ей все равно, что они подумают, эти иудейские мужики. Ей просто нужен Иисус. Ей просто нужно прощение. Здесь и сейчас, потому что она устала от той жизни, которой она живет. Ей нужно что-то менять. И вот, позабыв о правилах приличия, она со всех ног врывается в дом, где пируют чужие мужчины. Женщина приносит с собой алебастровый сосудик. Такой маленький сосуд с дорогим благовонием. Она вряд ли была богата, правда? Вряд ли была богата. И то, что происходит далее, повергает всех гостей еще больше шок. Ее поведение, вдумайтесь немножко, закройте глаза, ее поведение более чем экстравагантно. У нас был такой, не поворачивается сказать слово певец, но пусть будет певец в одно время, Шура, может быть, помните, да? Люби добро и там твори добро, тумели летние дожди. Вот, он любит, ну это его, да, стайл такой, эпатировать публику. Ну есть такие особенно, да, могут люди прийти там в чем-нибудь перемазанной или в какой-то откровенной одежде, либо вообще без нее, что проще. И вот, понимаете, это какой-то был своеобразный эпатаж, это было очень экстравагантно. Женщина снимает с себя повязку с головы, что, в принципе, для женщины в те времена и в той культуре было почти что преступлением. Это было верхом вольнодумства. Она снимает с себя эту повязку и начинает применять свои волосы к ногам учителя. Женщины сейчас поймут меня лучше. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Я думаю, что волосы для женщины – это предмет ее особенной гордости. Всегда так было и всегда так будет. Именно поэтому мы столько рекламы видим по телевизору, да? Волосы для женщины – действительно предмет особенной гордости. И не поэтому не случайно каждое утро женщина посвящает столько времени своей голове. И вот, если мы открываем Библию, то мы увидим, что волосы для женщины не отождествляются там как с украшением, так и с ее честью. Это очень интересно. И, похоже, последняя честь была у нашей героини в большом дефиците. И тем памятнее и больше внимания заслуживает ее поступок. Если, понимаете, у нее еще и остались остатки чести, то она без колебаний, натуральным образом, буквальным образом, кладет это все к ногам Иисуса. потому что здесь и сейчас она беззаветно и окончательно влюбляется в своего Спасителя, в Мессию и Господа. И самое последнее, что у нее осталось из чести, она не оставляет это для себя. Я хочу спросить снова, чтобы мы делали параллели со своей собственной жизнью, что является предметом твоей особенной гордости? Вот ты так сидишь, чем внутри себя, пожалуйста, чем ты гордишься? Ведь я уверен, что ты чем-то гордишься. Каждый. Я тоже. Красота. Гладкая кожа. Упругие мышцы. Дорогое авто. Безупречная репутация. Высокий заработок. Вы так ловите, что к вам-то? Хорошая должность. Крепкое здоровье, в конце концов. Карьерные преуспеяния. Брендовая одежда. Принадлежность к церкви, о которой многие знают и многие говорят, или известной фирме. И большие связи. Все могу, все умею, все заплачено. Возможности выше среднего. Умение быть душой компании. В середине, во внимании. Искрометный юмор. Хорошее образование, в конце концов, просто востребованность везде и всегда. Способность располагать к себе, вызывая в них чувство доверия. Где зарыто твое чувство значимости? Что сегодня является предмет твоей особенной гордости о себе? От чего тебя распирает? И что из того, что я перечислил, и, может быть, более того гораздо, ты сегодня можешь предложить Христу? С чем ты готов расстаться? Что ты готов пожертвовать для Него? От чего отказаться? Меня изумляет апостол Павел. Я не буду перечислять, какой он был герой. Вы все это прекрасно знаете, кто читает Писание. Я лишь процитирую его отрывок из послания к филиппийцам. Все, что, в чем я раньше видел свое приобретение, свою значимость, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще считаю все потерей, потому что нет ничего, чтобы превзошло познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все. И это все для меня не дороже, чем мусор. Лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Мы гордимся жизнью в Христе Иисусе, говорит Павел, и не полагаемся на внешнее. На что полагаемся мы, друзья? Что до сих пор ты считаешь слишком дорогим для того, чтобы это отдать Христу? Слишком дорого, чтобы отдать это Христу. Самое дорогое, что было у нашей женщины, самое дорогое в плане материального ее чести, это алебастровый сосудик с дорогой смолой, ее волосы. Со всем этим она рассталась. С чем ты не можешь или не хочешь расстаться? Недавно я слушал песню в довольно жесткой манере, где на английском языке таким хрипатым голосом человек кричал: «Прибей своих идолов, спасай свою душу». Мне очень понравилось это выражение. С чем сегодня так тяжело расстаться мне? Может быть, тебе это покажется слишком, но Христос стоит всего того, что у тебя есть. И это не гипербола. Может быть, для тебя это слишком, но Христос стоит всего того, что у тебя есть. Он стоит твоего ребенка. Он стоит твоих взаимоотношений с мужем. Он стоит твоей карьеры. Он стоит твоих заработков. Он стоит твоих квартир. Он стоит твоего образования. Он стоит уважения других людей к тебе. Он стоит всего того, чем обеспечена, чем обезопасена твоя жизнь. В глазах окружающих людей, уличная женщина, конечно, вот это выглядела абсолютно чокнутой дамой, потому что вот эти слезы, да, волосы, целование чужих мужских ног, дорогое благовоние. То есть, что всем этим она хочет сказать? Наверное, одно. Она готова на любое безумие Христа ради. И сегодня я спрашиваю себя в первую очередь, ну вас тоже, безусловно, а на какое безумие Христа ради готовы мы? Мы такие респектабельные, уважаемые, в хорошей одежде, в теплой, светлой атмосфере. И у нас, собственно говоря, и дома так все более-менее, и на работе все так. Ну, в целом-то все оно хорошо. И нам есть за что сказать спасибо Богу сегодня. На какое безумие готов ты, Христа ради? Может быть, ты слишком озабочен своей персоной, чтобы выглядеть в глазах кого-то странно. Знаете, я вам что скажу? Мы, друзья, мы слишком серьезно относимся к себе. Мы не позволяем шуток, даже добрых шуток по отношению к себе, потому что мы считаем себя слишком высокими и серьезными для того, чтобы кто-то мог позволить себе это сделать по отношению к нам. На какое безумие ради Христа готов ты? Готов ли ты всюду позиционировать себя как христианина? Или ты все еще прячешься и переживаешь за свою светскую репутацию? Зная Евангелие прощения, Евангелие освобождения, Евангелие спасения, зная все это, готов ли ты передавать, транспонировать это Евангелие все дальше и дальше и дальше? Или ты до сих пор играешь политкорректность, смущаясь и боясь нарушить психологический комфорт своих друзей? Это все серьезные вопросы. Реакция Симона, естественно. Фарисеи не питали грешникам ничего, кроме презрения. Ничего большего они не заслуживали. И вот Симон поражен тем, что Иисус терпит весь этот карнавал. Ну, теперь-то все ясно, какой он пророк. Тем более, о каком мессианстве может идти речь. И вот несколько ранее для упрека этим святошам Иисус употребил такую довольно едкую иронию. Посмотрите 31-34 стихи. «С кем сравнить мне людей нашего времени?» — говорит Христос. «На кого они похожи?» Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Иудейские детишки играли в такие игры. «Мы хотели играть с вами в свадьбу, а вы не плясали. А мы хотели играть в похороны, кричат другие, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест, не пьет вина, и вы говорите». Это уже не дети, да? А религиозные вожди. «В нем бес!» Пришел сын человеческий. С точностью наоборот. «Ест, пьет, и вы говорите, о, смотрите, обжора, пьяница, приятель сборщиком подати и прочих грешников». Удивительная вещь. Иисус так очень жирно намекает вот этим людям, что они упрямые и капризные дети, которым невозможно угодить. То есть они твердо решили для себя быть недовольными всем и вся. И в каждом Божьем посланнике они находят изъяны. Помните такой детский анекдот, там Соловей-разбойник сидит на дереве, вот, и едут там эти Илья Муромец и там все его друзья, вот, и Соловей-разбойник, он прячется, потому что он знает, что когда эти трое ребят, друзей, будут возвращаться, они обычно возвращаются в таком серьезном подпитии, алкогольном опьянении, то они начинают избивать Соловья-разбойника, да? И вот Соловей-разбойник, как бы, те у него спрашивают, куда ты побежал? Он говорит, да знаю, Ява, на обратном пути не так сидишь, не так свистишь. Вот. И вот эти тоже люди, которые все время видят какие-то изъяны в других, в частности, в Иоанне, в Иисусе. Иоанн чудак, он не пьет вина, часто постится, он сумасшедший, потому что нам ведь так хочется веселья. Но вот Иисус, он ест, пьет, ходит на пиры, он не требует изнурительных постов. Опять не то, опять не то. Что это за обжора, пьяница, друг всякого сброда? Иоанн был пророком Божьего суда. Иоанн был пророком Божьего гнева. Иисус приходит, возвещает Божье царство и Божью радость для грешников, прощения. И люди недовольны ни тем, ни другим. Почему я акцентирую на этом внимание? Перед лицом личной катастрофы мы, как взрослые люди, играем в детские игры и продолжаем играть, веселиться или плакать. Но дни спасения, говорит нам Слово Божие, они короткие, понимаете? Они ограничены нашей маленькой жизнью, которой в любой момент ее нет. И вместо того, чтобы со всех ног, как эта женщина, не рассуждая там о каких-то высоких материях, бежать ко Христу, просить о прощении, думать о смысле. Меня удивило один, знаете, я тут прочитал статью очень коротко. Человек, который решил взять интервью у людей, по-моему, России, которые посажены на всю жизнь, пожизненно. Вот он подходит к этой клетке, и там, знаете, как мыши серые такие сидят, он задает интервью через решетку и задает такие, знаете, смыслообразующие вопросы, то есть такие вот проклятые вопросы, их Лев Толстой называл. Для чего ты живешь? В чем смысл твоей жизни и в чем счастье? Два вопроса. И там рассказывается об одном человеке. Первый человек искренне сознался, что он об этом никогда не думал, понимаете? Человек, который сидит взаперти в клетке, у которого нет ничего, у которого только есть время на то, чтобы думать, потому что он просто больше нечем заняться там. Он никогда не задумывался над этими вопросами. Другой подбежал, что-то начинает говорить в микрофон, потом отбегает. он весь такой рьяный, агрессивный, потому что не может связать двух слов. Он не понимает реально, зачем он живет. Он не понимает, что такое счастье. Он снова подвигает микрофон, опять пытается сформулировать свою мысль, но у него снова ничего не получается. Это то, что репортер передает. Люди, которые сидят пожизненно в тюрьмах. И у них нет времени, возможности, я не знаю, что происходит в человеческой психике, в голове и духовности, на эти вопросы задуматься. Что происходит с нами, которые настолько сильно заняты всем, у которых столько много вопросов по бизнесу, по ремонту машины, по тому, чтобы подготовиться к экзамену, успеть в церковь, здесь что-то сделать. Что происходит с нами? Бежим ли мы ко Христу и ощущаем ли мы личную катастрофу? Или мы продолжаем умничать и во всех находить недостатки? Библия. Ну что это? Люди же писали, Господи, ну неужели к этому можно верить и поэтому можно жить? Ну, спасение. Объясняешь людям о спасении. Жить за божественная халява. Я в этой жизни добиваюсь всего сам. У меня образование, у меня навыки, у меня все схвачено. О какой этой ты халяве ты мне рассказываешь? К чему мне это нужно? И так далее. Церковь. Тут вообще безграмотные грешники сидят, крестовые походы, все неправильно. Служители, у них одна голова забита только деньгами, им бы народ обобрать. Ход богослужения, ну это какое-то вообще непрофессиональное шоу, пошли бы поучились куда-нибудь. Музыка, отдельный разговор, сходите на концертную площадку, увидите, что такое действительно музыка профессиональная. Пожертвования, до сих пор барщину эту не отменили. И на все, понимаете, на все находятся причины, изъяны и ответы. И вот что делает Иисус. Этот не пророк, который якобы не знает, кто к нему прикасается, он читает фарисея как открытую книгу. И он отвечает ему. Он рассказывает небольшую притчу о двух должниках. Так только может делать он, Христос. И, используя метафору, он отражает ситуацию текущую, как бы подносит зеркало настолько близко, что не узнать себя в нем уже невозможно. И вот Иисус говорит очень коротко. Долг разный, да. Один в 10 раз меньше, другой в 10 раз больше. Оба должники, оба грешники. Никто ничего не может вернуть. С той лишь разницей, грешники, что один из них никогда не воспринимал себя таковым. Он в этом качестве о себе вообще никогда не рассуждал. И вот здесь проблема. Самодовольство разрушает человеческую личность. Самодовольство отвращает людей от Бога. Но странно и то, что чем, знаете, искренний человек, я думаю, что вы знаете об этом, тем больше он ощущает свою греховность. Не случайно апостол Павел, один из святых, да, сказал, что, говоря о грешниках в одном из своих писем, он сказал, из которых я первый. И я не думаю, что это был пафос какой-то, какая-то нарочитость, какой-то гиперболизм. Он таким себя ощущал. Из которых я первый. Святой Франциск писал о себе, нет нигде более гнусного и жалкого грешника, чем я. А что вы можете сказать о себе? Прощены твои грехи. Я буду заканчивать. Знаете, это освободительная весть. Это освободительная весть. Когда тебе говорят, ты прощен. И женщину спасла ее вера. Причем вера в Евангелие, друзья, это не свод вероучения. Вера в Евангелие – это полнота доверия, это полнота преданности Богу, человеку. И именно такая вера не постеснялась прийти в чужой дом к незнакомым людям, мужчинам. Именно такая вера отдала последние остатки своей чести. Именно такая вера заплатила высочайшую цену, не сочтя слишком дорогим то последнее, что у нее было. И именно такая вера верит, что Иисус Христос стоит всего того, что у тебя на данный момент есть. И именно такая вера не испугалась косых, осуждающих, прибивающих взглядов и безумия Христа ради. Именно такая вера возжаждала прощения и спасения. Именно такая вера привела к Иисусу и излилась горячей благодарностью и любовью. И именно такая вера восстановила прерванные из-за грехов отношения с Богом. Верно сказано, что самый гибельный грех – это считать, что у тебя все в полном порядке. Считать себя безгрешным. Наверное, поэтому, по словам Клайва Стейплза-Льюиса, холодный, самодовольный педант, регулярно посещающий церковь, может быть гораздо ближе к аду, чем проститутка. Но чувство нужды всегда откроет дверь грешнику. Она всегда откроет дверь прощения. Потому что Бог говорит это слово, есть любовь. А любовь торжествует более всего тогда, когда в ней кто-то нуждается. Давайте помолимся. Господь, приносим сердца наши, мысли к Тебе. Наверное, нам тяжело отождествить себя с этой падшей женщиной, потому что нам кажется, что мы намного лучше ее. Господь, помоги нам сейчас хотя бы на мгновение осознать глубину всей нашей напыщенности, самодовольства, гордыни, эгоцентризма, всего этого, всю эту глубину порока, Господь, которая где-то там на дне, как муть, лежит, и как только кто-нибудь касается ее, Боже, она застилает нам Божий свет. Отец, сегодня у Твоих ног мы хотим искать прощение и спасение. Ты очень-очень нужен нам. Боже, помоги нам не считать ничего слишком дорогим, чтобы отдать это Тебе. Потому что Ты заслуживаешь всего, что у нас есть. И в первую очередь нас самих. Ради Иисуса услышь молитву нашу и приблизь нас к себе. Аминь.